Дорогая молодежь, мне очень приятно быть в вашем общении. Приятно, что, несмотря на рабочий день и вечер, вы собрались все, но многие из вас собрались. И, как уже брат Вениамин сказал, что наша тема основная сегодня – это о церкви. И я хочу прочитать текст, который прямо говорит о церкви. Это послание к Ефесянам, 4 глава. Послание апостола Павла к Ефесянам, 4 глава, буду читать с 15 стиха по 18. «Но истинную любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимоскрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их». Братья и сестры, однажды я разговаривал с одним человеком, он работал, ну и до сих пор работает в службе МЧС, в службе спасения. Это такая служба в наших городах, когда, ну, похоже на вашу, как 911, когда человек попадает в какие-то трудные обстоятельства, то они выезжают, помогают что-то сделать, чтобы человек мог быть вот спасен из какой-то ситуации. Самый курьезный случай он рассказывает в своей жизни, которые были. Один пример, он не по теме проповеди, просто расскажу, как он рассказал, как он пример. Говорит, однажды приезжаем, вызывает бабушка, женщина вызывает по телефону, мы приезжаем, говорит, смотрим на уровне где-то второго или третьего этажа, на этом, блоке кондиционера сидит бабушка. Вот. И он говорит, мы ее спасли, а потом оказалось, что она находилась в доме, зашел вор, а она испугалась и полезла в окно и залезла и сидит на этом блоке кондиционера. Ну вот он говорит, один раз случай рассказал, это так, я немножко просто отвлеченно, а так он случай, который я хотел рассказать. Однажды он рассказал, говорит, один раз нас вызвали в один дом. Вообще-то мы не сильно должны были туда приезжать, потому что ситуация нас не касалась, просто соседи позвонили, в этом доме жила одна семья, они пьяницы, такие дебоширы, наркоманы, и в этой семье есть маленький ребенок, мальчик, ну года, может быть, 3-4, может быть, 5 лет, чуть старше, трудно, не помню точно. И вот соседи уже не знали, что делать, ребенок плачет несколько часов подряд, и никто о нем не заботится, когда, говорит, мимо этого дома проходит, все время видит, что он там оборванный и голодный, и в такой грязи находится. И в конечном итоге они просто позвонили в 911, когда они уже не знали, что по-вашему 911, да, куда не знали, что сделать. И он говорит, мы приезжаем туда и смотрим, действительно ситуация такая, что уже, ну, безнадежная. И мы, говорит, решили взять этого ребенка и отвезти его в приют. И вот мы берем этого мальчика на руки, идем к выходу, и вдруг выходит отец. Выходит отец такой полупьяный, какое-то у него такое состояние, и он говорит, вы что делаете? Он говорит, мы вашего сына забираем в приют, если вы хотите, вы можете туда-туда обратиться потом и так далее. Он говорит, не забирайте, пожалуйста. Он говорит, почему? Потому что я его очень люблю. И этот человек мне рассказывает, говорит, представляешь, он мне говорит, что он любит своего сына. А я его спрашиваю, а в чем ваша любовь проявляется? Как вы докажете, что вы любите его? Он у вас голодный, холодный, за ним никто не ухаживает, у него даже игрушек нету, как у нормальных детей. И вы говорите, что его любите, а он стоит и говорит, не забирайте, я его очень люблю. Братья и сестры, друзья дорогие, иногда можно говорить, что человек кого-то любит, но ничего для этого не делать. Можно много об этом говорить и при этом видеть, как человек страдает, и не помогать ему. Когда Бог говорит нам, что Он нас любит, это слова не просто слова, не пустые слова. Он для того, чтобы доказать свою любовь, совершил величайшее дело. Написано, любовь свою доказывает. Христос свою любовь доказывает тем, что умер на кресте. И когда мы читаем Священное Писание, вот особенно Новый Завет, он очень ярко открывает нам любовь Божию, проявленную на деле. Однажды, когда Христос пришел, когда Лазарь умер вот в это место, и он прослезился, и люди говорят, посмотри, как он его любил. То есть люди могут сказать, посмотри, как Бог любит тебя. Когда этот отец говорит, я люблю своего сына, то его спрашивают, а как ты покажешь, что любишь своего сына? На что можно посмотреть, чтобы увидеть, что да, ты своего сына любишь? Когда Бог говорит, что я люблю вас, то мы можем сказать, посмотри, как он любит нас. Посмотри, в чем проявляется его любовь. Посмотри вот сюда, посмотри вот на это и на это. И мы можем очень много приводить доводов, доказательств и веских таких причин, действительно, что Бог нас очень сильно любит. И вот одно из доказательств Божьей любви к нам – это Церковь Божия. Вы знаете, когда я на эту тему начал рассуждать, я увидел, что Церковь Божия – это не просто некое Божье устройство, не некий Божий организм. Это действительно огромное благословение для каждого из нас. Те люди, которые имеют возможность войти в Церковь Божью, это для них проявление Божьей любви. Мы с братьями на этих курсах, когда разбирали при Ветхий Завет, то мы анализировали, о чем же говорит Ветхий Завет. И мы увидели, что оказывается в Ветхом Завете пророки, они знали, что будет Спаситель. Они издали, видели обетование. Они знали о времени благодати, которое будет для нас с вами. Но написано, что они только желали этого. Они стремились к этому, но сами они этого не имели. Друзья, ни Давид, ни Авраам, ни Моисей, ни другие величайшие мужи Божии Ветхого Завета не имели того огромного благословения, которое мы с вами теперь можем иметь и которое мы с вами имеем. Это Церковь. Написано, что вот эта тайна Христос в нас, другими словами, Церковь, эта тайна была сокрыта от веков и родов, и никто о ней не знал. И никто даже не мог предположить, что будет такое время. Вот именно в таком вот состоянии. Написано, что не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим. И по контексту речь идет о том, что Христос с нами, а Христос с нами – это Церковь. Мы прочитали здесь, что Церковь – это тело Христа, а глава – это Христос. Получается, вот та тайна, то великолепие, о котором люди и не могли мечтать – то, что не приходило на сердце человеку, и что на ум ему не приходило, и о чем они не видели, не слышали, это есть Церковь, это есть то, чего мы сейчас с вами имеем. Когда эту тему, таким образом она мне открылась, я подумал, к сожалению, далеко не все члены наших церквей, дети верующих родителей, приближенные к церквам, не все видит вот это огромное преимущество и огромную красоту Церкви. И, к сожалению, я не настолько способен, и речь моя не настолько красноречива, чтобы описать и показать вам всю красоту Церкви, всю ее значимость и все, что Бог делает через Церковь и как Он ее любит. Друзья, но если хоть у кого-то хоть немножко эта завеса приоткроется, вы будете удивлены, насколько все-таки Церковь красива, насколько она прекрасно, и как хорошо быть в церкви. К сожалению, друзья, мы сейчас в этом зале, я знаю, есть люди, которые еще думают, а войти ли мне в церковь. Друзья, апостолы, прошу прощения, пророки Ветхого Завета, праведники Ветхого Завета, они мечтали об этом. Если им сказали, у тебя есть возможность, Давид бы все царство свое отдал, Соломон бы всю мудрость свою отдал, Моисей бы все, что у него было бы, пожертвовал только ради того, чтобы можно было в церковь войти. А мы сейчас находимся рядом с церковью. В вашем городе много церквей. И еще родители уговаривают, ну пожалуйста, может быть вам пойти в церковь и так далее. Пресвитера убеждают. Вот интересно, да, о чем мечтали мужи древности. Давид молился, только от этого я ищу, что пребывать мне в доме Господнем. И что мы теперь имеем доступным, мы теперь этого и не ценим. И, братья и сестры, я хотел бы призвать сегодня нас всех подумать о том, в каком мы отношении к церкви. Подумать о том, занимаем ли мы правильную позицию по отношению к церкви. Видим ли мы, что церковь – это благословение Божье, это любовь Божия. Кто-то, может быть, относится к церкви как к какому-то ограничителю. Я войду в церковь, мне этого нельзя, и этого нельзя, да там еще и меня поругают, и вот это, и вот это. Друзья, нет. Церковь – это проявление любви и заботы Божьей к нам. И я хочу отметить только три таких вот больших благословения церкви. В чем же благословение в церкви? Почему быть в церкви – это очень хорошо? В чем же любовь Божия проявляется? В том, что есть церковь. И я буду идти по тексту, который мы с вами прочитали, не уклоняясь от него. И первое, о чем мы с вами говорили, это 15 стих. «Но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос». В русском языке, вот в английском, ну, в русском языке сейчас, и раньше в английском это было, не знаю как. В общем, слово «мэр» – это глава города, да? Мэр – глава города. В русском языке раньше словом было «глава», а потом раньше еще говорили «голова». Говорили «городской голова». То есть человек, который занимал определенную позицию, как главенствующий в городе, тот, кто управлял городом, назывался головой. И от головы города зависело очень многое. Как он построит течение жизни в этом городе, на что он будет тратить бюджет, как он будет определять вот свой кабинет, вот с кем он работает. От этого очень много зависит. И от любой, в любой организации очень много зависит от руководства. И даже пословица такая есть в русском языке, что рыба тухнет с головы, да? Если что-то плохо в руководстве, то плохо и потом всем становится. Друзья, и теперь давайте мы представим, какая есть организация в этом мире, что есть в этом мире больше, чем то, что у нас глава Христос. Одно из благословений церкви заключается в том, что у нас глава Христос. Это очень важное благословение. Друзья, наш глава, он удивительный глава. Это тот, который превыше всех. Когда я был совсем маленький, еще мне было лет, наверное, 5, или, может быть, что-то около того, мы с мамой ехали в какую-то поездку, по-моему, в Грузии это было. И вот мы едем в автобусе, была длительная поездка, я сижу рядом с ней. Вот, и люди стали друг с другом знакомиться, какие-то вопросы и так далее. И кто-то мне какой-то вопрос задает. И я отвечаю этому человеку на этот вопрос. Люди стали еще какие-то вопросы задавать. И смотрится, вот мальчик такой умный сидит, и на все вопросы знает ответы. И вот они один вопрос, и второй вопрос, и третий вопрос, и четвертый вопрос. И я на все вопросы отвечаю. И стали уже каверзный вопрос давать. А кто, вернее, как столица нашей страны, там, и так далее. И все вопросы я отвечаю. И одна женщина говорит, какой умный мальчик. А мужчина рядом сидел, говорит, так ему мама все подсказывает, рядом сидит. То есть я сидел, и все мне мама подсказывала. Я ничего не знал на самом деле. Я просто повторял, даже, может быть, не соображая, что повторяю. Друзья, вы знаете, вот человек, который имеет рядом главу, он становится умный, потому что рядом с ним умная глава. Друзья, мы находимся в церкви, и у нас глава церкви настолько умный, так если говорить, да, настолько он все знает наперед, настолько у него все продумано, что, друзья, быть под его началом не утомительно, а очень благословенно. Те люди, которые считают, что мы будем жить своей головой, мы будем жить так, как мы считаем нужным, мы будем жить так, как он, вот мы приняты в нашем обществе и так далее, они пренебрегают величайшей мудростью. Они считают, что у них лучше получится, они уходят, а потом пожинают проблемы, пожинают беды, переживания, потому что решили думать самостоятельно. В то время как Христос говорит, я могу тебе предложить свою помощь в этом вопросе. Однажды одна группа людей, они ехали на автобусе, чтобы посетить, ну там лагерь один пионерский, это было еще в советское время, когда я был маленький тоже. И вот они вышли из автобуса, и надо было пройти через лес. Там была длинная дорога, но они хотели срезать, через лес пройти. И один мужчина говорит, я знаю дорогу. Ну хорошо, ведите нас. И вот вся эта группа людей пошли за этим мужчиной. Идут, а потом, ну это моя мама была свидетельница, она мне говорит, мы идем. По этому лесу. И смотрим, что уже время-то давно прийти, а мы еще никак не придем. И время еще прошло, опять не придем. А потом смотрим, и этого мужчины нету. И кто-то говорит, а где тот мужчина, который шел впереди? Стали его искать, оказывается, он сзади уже давно идет. Мы говорим, мужчина, а что такое? Он говорит, да вы знаете, я заблудился, что-то я так, это не знаю, как дальше идти. И он аккуратненько и назад. И все, и сзади идет, и такой, как будто невинный человек. Друзья, вот так вот есть очень многие люди. Они говорят, мы знаем, куда идти, идите за нами, мы вам укажем дорогу. И люди идут за ними, идут толпами. Посмотрите, сейчас какое-то вероучение появляется, какая-то философская школа, какие-то, может быть, направления в молодежи, там субкультуры разные. И люди увлекаются, они пошли туда. Вот истинный путь, мы точно знаем как. В советское время было же такой период, когда только советское время начиналось, появился человек, который говорит, все, сейчас капитализм рухнул, точнее, прошу прощения, царская власть рухнула, мы знаем, куда идти. Надо немножко пострадать, да, будут болезни, там, войны, трудности, но мы через это перейдем и к светлому будущему придем. И они шли, 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 а светлого будущего все нет и нет. Он говорит, ничего, все нормально, еще немножко, еще чуть-чуть, пострадаем, поработаем там стахановскими методами, пожертвуем своими жизнями, но наши дети точно будут в светлом будущем. Но люди готовы за это идти, они идут, идут дальше, а где светлое будущее? Еще немножко, а потом пришли к краху, все рухнуло, и теперь светлого будущего никакого нету. Друзья, вот наш Христос, он не такой. Он говорит, я знаю, куда идти, я знаю путь, я знаю все трудности, которые ждут вас на пути. Я знаю, как их преодолеть. Я все знаю. Ты мне доверься, ты будь рядом со мною, ты иди и следуй моим советами, и я тебя доведу. Друзья, Церковь Божия, она преодолела 2000 лет. За это время на нее были страшные нападки. За это время она претерпела трудности, периоды подъема, периоды падений. За это время, друзья, Церковь Божия много претерпевала. Написано, врата ада на нее одолевали, восставали. Но церковь осталась. Она еще лучше засияла, еще красивее она становилась. Она становилась мощнее, сияла больше. В чем секрет силы церкви? Почему она непобедимая? Она же состоит из обычных смертных людей. Потому что глава у церкви – Христос. В Японии, может быть, вы этот пример уже слышали, было наводнение, вот там, когда прошло вот это землетрясение. И еще лет 40 назад в Японии в одном городке был мэр. И он как-то общался с людьми, которые занимаются вот этими землетрясениями и так далее. И они ему сказали, что если в таком-то районе океана случится землетрясение, то волна, которая придет на Японию, она накроет всю Японию, и будет вот, так, вот такая, такая-то беда. И ваш город смоет с лица земли. И он тогда решил построить стену рядом с этим городом. И он большую часть бюджета этого города он потратил на возведение вот этой дамбы. Это вызвало большое возмущение среди народа. Ему пришлось урезать какие-то там социальные выплаты, еще что-то. И он много денег потратил на эту дамбу. Люди не возмущались, но он, пользуясь своей властью, все-таки докончил дело. Когда пришел период его переизбрания, его, разумеется, не переизбрали. И он довольно в таком состоянии, пренебрежительном состоянии, провел свои остатки жизни, остатки дней и умер. Прошло некоторое количество лет, и вот несколько, года два назад, да, в Японии случается то, о чем предупреждали 40 лет назад. Пошла огромная волна, мы знаем, переворачивались дома, машины, сметало с лица земли целые деревни и поселки, а этот город остался целый. И даже есть фотография, когда на фоне всего этого развала, на фоне всего этого бесконечного горя и вот этих разрушений стоит целый небольшой городок. На следующий день после этого наводнения люди пошли на могилу этого мэра бывшего с цветами. И все жертвы, клали ему на могилу цветок в знак благодарности. Когда-то они этого не оценили, когда-то они считали, что это очень какая-то глупая выдумка строить вот эту башню, стену, эту дамбу, тогда, когда деньги можно было построить, можно новый кинотеатр или еще на что-нибудь новое, а он строит эту стену. Но прошло время, и они поняли, что они только живы благодаря тому, что когда-то мудрый человек предузнал, что же будет. Друзья, вот это слабый образ, слабое подобие того, что делает Христос. Иногда нам кажется, что в церкви какое-то установление, что-то какое-то правило, это не вовремя, это не нужно, можно было по-другому все построить. Но Бог знает, что нас ждет впереди, Он заранее ставит стены необходимые. И мудрость наша будет в том, что мы согласимся в смирении с этим. Мы скажем, Господи, Ты глава, Ты глава. Друзья, и знать, что у нас глава Христос, это великое приобретение, великая милость. Друзья, глава наш, Он все знает, все предвидит. Друзья, у нас такой глава, который очень заботится о нас. Написано, он питает церковь и греет ее. Друзья, нету ни одного другого руководителя во всей вселенной, который столько любви бы оказывал своей церкви, столько заботы и нежности. Мы яркий прообраз видим это в Ветхом Завете, когда было 10 египетских казней, то одна из казней, это была такая пёсьи мухи. И мы знаем, что народ израильский жил в земле Гесем, и Первая казнь — это была вода превратилась в кровь, но это вы знаете, там жабы потом вышли, вторая казнь, потом мошки, а вот потом были пёси и мухи. И тогда Моисей говорит, что все люди узнают, что сейчас разница есть между евреями и египтянами. И в чем эта разница? Что везде будут пёси и мухи, а в земле Гесем их не будет. И вот я представляю, как эта пёси и муха летела по Египту, она такая... Ну, кусается очень больно, в общем. Вот, такая вредоносная муха. И вот она летит, и она долетает до земли Гесем, а там же нету никакого, какого-то шлагбаума никакого нет, да? Никакой вывески нет, земля Гесем там или еще что-нибудь. Просто обычная территория, так как раньше. Но муха долетает до этого предела, и дальше Бог говорит: стоп, муха, стоп, разворачивайся и давай в другую сторону. И муха слушается. И я вот представляю, здесь толпа этих мух. Там их было много, этих мух. Египтяне страдали от этих мух очень сильно. А вот человек сидит в земле Гесем, ему там хорошо. Он, наверное, подошел близко-близко. И вот тут столб муха, а вот он стоит нормально. И ни одна муха не может перелететь через эту черту. Ни одна. Почему? Бог сказал нет. Друзья, вот так вот Бог положил, знаете, вот такой предел в церкви. Он сказал, да, будут определенные трудности в церкви, но ни одна муха в церковь не залетит без моего ведома, да, никто не залетит. Я задам вопрос, братья и сестры, а если человек, израильтянин, находившийся в земле Гесем, решил поинтересоваться, а как там в земле египетской живут, и перешел этот барьер, будет он страдать от мух или нет? Конечно, будет. А он скажет, я израильтянин, у меня вот паспорт, и у меня отец, и мать, и все мои израильтяне. Какая муха меня кусает, да? Вот, почему? Неважно, израильтянин ты или нет, потомственный или нет. Может, у тебя папа служитель, а брат диакон и все такое. Если вышел из земли Гесем, покусают тебя мухи. А если ты зашел в землю Гесем, даже если ты никакого родства не имеешь, то в земле Гесем мухи не кусают. Друзья, вот так вот Бог хранит свою церковь. Он ее оберегает, он ее лелеет. Очень часто страдает человек не от того, что Бог не хранит, а от того, что человек не находится в том, что хранит Бог. Поэтому, друзья, еще одно благословение вот от того, что у нас глава Христос, это то благословение, что Бог свою церковь в руках своих бережет, как зеницу ока ее охраняет. Она для него дороже всего. Он вокруг нее тысячи ангелов поставил. Друзья, и все, что в церкви внутри, оно Богом сохранено. И если мы хотим, чтобы и мы, на нас эта защита распространялась, мы должны в церковь Божию спешить. Мы должны там находиться, в этой земле Гесем, чтобы мы, друзья, могли быть с Богом, Богом точнее хранимы. Еще раз скажу мысль, которую я начал в начале. К сожалению, сейчас очень многие люди, они считают, что им надо жить своей головой. Друзья, своей головой хорошо жить, когда своя голова подчинена главе Христу. Был такой хирург Пирогов, это в России, еще до революции, еще в царской России. Это был очень известный хирург. Очень много того, что мы имеем сейчас в медицине, он заложил. Белые халаты, это он придумал, и еще много чего. И вот в России он первый стал делать операции под наркозом. И раньше был такой наркоз, знаете, по голове ударили, так, и все, такой наркоз был. Вот. А он придумал наркоз. И он был известен тем, что он умел пришивать части тела, оторванные пальцы, носы, уши он умел пришивать. И вот однажды была война, он работал врачом и раненых лечил, и однажды прибегают к нему люди, солдаты, и говорят: помогите нашему товарищу, ему надо срочно помощь. И Пирогов, когда посмотрел, он говорит: так у него же головы нету. А он говорит: вот она. То есть они принесли голову, веруя, что он все может. Друзья, это пример о том, что человек без головы жить не может. Не может жить без головы, друзья. А сейчас многие люди пытаются жить без головы. И оно что получается? Что оно получается? Вы знаете, я такой пример приведу. Оно не очень красивый пример, но просто он ярко иллюстрирует, что же такое жить без головы. Вот однажды в одной деревне кур рубили, и вот голову отрубили, и курица бегает, понимаете, бегает по всему вот это, по всему, и, а как она, же не видит, куда бегает, да, она врезается везде там и так далее. Друзья, вот люди так сейчас живут. Вот они отринули голову в своей жизни, И вот их жизнь, она похожа на вот это бегание вот этой курицы. Они мечут туда-сюда, они что-то пытаются делать, силы тратят, а у них ничего хорошего не получается. А потом они к концу жизни приходят и говорят, а почему у вас ничего хорошего не получается? Потому что головы у вас нету. Вам нужно голову срочно. И тогда придет ваша жизнь в порядок. Оно немножко со смехом и улыбками, друзья, но это очень серьезная тема. А есть ли в нашей жизни глава? А кто-то скажет, да, в моей жизни глава есть. Есть. Я в церкви, я член церкви. Друзья, но есть одно правило, и точнее одно условие. Тело должно слушаться главу. Согласны же, да, друзья? Должно слушаться. А кто скажет, а я слушаюсь. А есть еще одно условие. Тело должно слушаться главу моментально. Вот давайте представим, что наше тело слушается главу нашу, но слушается через 2 секунды после того, как подан сигнал. Что-то изменится или нет? Ну, всего 2 секунды. Казалось бы, какая-то мелочь, 2 секунды. Ну, человек случайно оперся на что-то горячее. Голова говорит, убирай руку, убирай. Хорошо, через 2 секунды. Ну, через 2 секунды убрал. Будет ожог или нет? Или вот мы идем, и вдруг, друзья, вы знаете, у нас такой, так мозг устроен, что если какой-то случай какой-то опасности очень сильной, то говорят, свидетельствуют, что даже человек перестает цветную картинку видеть. То есть вот говорят, когда вот машина резко выруливает, например, и человек боковым зрением видит, что машина вырулила, у него выключается даже цветное зрение, мозг не тратит времени на раскрашивание картинки. Он настолько моментально начинает соображать, что он быстро дает команды телу. И от тела зависит, успеет, друзья, чаще всего мозг успевает дать нужную команду к спасению. Мозг успевает, чаще всего. Не успевает отреагировать тело. Друзья, представьте, задержка в 2 секунды. Машина едет, мозг, срочно убегай. Через 2 секунды случится, что будет тогда? А если задержка в минуту? Оперся на горячее. Убирай быстро. И через минуту убрал. Друзья, невозможно жить будет. Мы не сможем прожить даже одного дня. Мы не будем знать, как нам реагировать. Друзья, задержка в 2 секунды стоит нам жизни. Я читал один труд, там написано было так, что задержка в полсекунды стоит жизни человеку. В полсекунды. Он должен реагировать моментально. Поперхнулся, мозг побеждает команд, как вот освободиться от этого, то, что попало в легкие. Друзья, полсекунды достаточно, чтобы уже был необратимый летальный исход. Быстро должно быть. А сейчас как? Христос, глава, дает команду молодежи, братьям, сестрам. Вот так надо поступать. А человек думает про себя. Думает и думает, буду поступать так или не буду поступать. Но поступлю в следующем месяце так. И задержка не в секунду идет. Не в 2 секунды задержка идет, не в минуту, задержка в месяцы идет. А как церковь будет существовать? А как тогда главе командовать, друзья? Задержка идет, это неправильно. Я с одним молодым человеком беседую и говорю, ты будешь каяться? Буду. Когда будешь каяться? В лагере христианском покаюсь. А лагерь христианский в июле, а время август. Ну так вот, доходит так. Друзья, через год... А Христос говорит что? Ныне повелеваю людям покаяться. Вот прямо сейчас, в эту же секунду, я тебе повелеваю покаяться. А он говорит, хорошо, я покаюсь, и задержка у него через год. Друзья, я думаю, что нам надо проверить. Да, у нас глава Христос, он нас очень любит. Он нам большие благословения предоставляет. Он знает о нас все наперед. Он много что нам дает. Он о нас заботится, лелеет и хранит. Но это все принадлежит тому, кто, во-первых, у кого есть глава Христос, кто с ним не разорвал связь, и кто его слушается моментально. Братья и сестры, я хотел бы, вот первое, что я хотел сказать, призвать к тому, чтобы нам проверить наши отношения с Христом, как с главой. Друзья, второе, благословение церкви, величайшее благословение. То благословение, которое часто мы не ценим, и которое считаем не благословением, а это благословение. Написано, что в свою меру каждого члена. То есть мы все с вами... Это отдельные части тела, тела Христова, отдельные части тела. Вы знаете, так как я с подростками занимался много раньше, с молодежью и сейчас тоже, и поэтому мне очень интересна психология вот молодежи и подростков. И сейчас такое популярно очень, я в России знаю, думаю, что и у вас в Америке так, популярно вот эти субкультуры. То есть когда молодежь, она находит себе единомышленников, они... совершенно странное сотворяют со своим телом там, или со своими образами жизни, но тем не менее они в какие-то кучки такие группируются, и вот они живут какими-то своими интересами, своими понятиями, такая у них субкультура. И вот один психолог пишет, что человек, он пытается найти себе похожих на себя людей. Вот он какой-то есть, вот он какой-то, необычный какой-то. И вот он ищет среди огромного этого мира похожих себе. Тем более сейчас есть интернет, есть связь через интернет. И человеку легче найти похожих себе. Он где-то там в Австралии, там в Новой Зеландии нашел такого же, как он, и вот он с ним общается, друзья. И кажется ему, он думает, вот хорошо, я нашел такого же, как я. Друзья, а в Церкви Божьей не так. В Церкви Божьей все разные. Это хорошо или плохо, что все разные? Друзья, вот и Христос, вернее, прошу прощения, и апостол Павел, он в своих посланиях несколько раз делает аналогии тела и тела нашего и тела Христова. И он говорит, представьте, что если нога, она скажет глазу, ты мне не нужен, потому что ты не нога. Или глаз скажет ноге, ты мне не нужна, потому что ты не глаз. Друзья, вот это сейчас происходит в мире. Человек говорит, вот я глаз, и я себе других глазов найду. И вот эти глаза собираются вместе и моргают. А вот я нога. Я нога, левая причем. И я найду себе других ног. Вот эта нога моя. И вот у меня, все мои друзья, все ноги. И вот они тоже топчут там где-то, да, понимаете? Друзья, и вот в церкви, особенно в большой церкви, как у вас, например, в больших церквах, тоже люди ищут себе по интересам. Вот с этим человеком я не буду общаться, он вообще на меня не похож. У него другие интересы, он совсем другой. Я не буду с ним общаться. Да что это такое? Друзья, и он ищет себе сторонников, каких он, вот таких, как я. И вот собираются вот вместе вот такая кучка, вот одних ног, например, да? Или одних глаз, и одних ушей. И что из этого происходит, друзья? И происходит то, что они друг друга не дополняют. В чем преимущество тела Христова, тела нашего? В том, что вот каждый элемент тела, он дополняет другого. Нога, она ходит, а глаз смотрит. А если глаза не будет, куда нога пойдет? Недалеко. Друзья, а если нет рук и так далее? Вы знаете, одна из проблем, которая есть среди молодежи и подростков, мирских я имею в виду, это вопрос конкуренции. То есть, когда вот они собираются в какое-то общество, и они начинают выяснять, а кто из них лучше? Оно, может быть, подсознательно происходит. Я сильнее, я лучше. А знаете, конкуренция возможна где? Конкуренция возможна только там, где все одинаковые. Там возможна конкуренция. Вот между ногами, вот 10 ног собрались. Вот они выясняют, кто сильнее, да кто длиннее, да тот там это, подошва лучше. Друзья, а какая конкуренция между глазом и ногой? Вот какая конкуренция может быть между глазом и ногой? Никакой конкуренции быть не может. Они настолько разные, что они не могут с друг другом конкурировать. Друзья, вот в Церкви Божьей Бог так усмотрел, что мы друг друга дополняем. И когда мы в церкви не видим красоту вот этого разнообразия и многообразия, а когда мы в церкви ищем себе подобных, а остальных как-то отделяем, друзья, в этом мы создаем проблемы сами себе. Вы знаете, как нам нужно вот это дополнение. И это огромное благословение, что в церкви люди разные. Вот если бы мы не были в церкви с вами, друзья, в мире, возможно, мы никогда бы с вами и не встретились. Потому что мы разные люди. У одного свой круг общения, у другого свой круг общения. И вот мы бы в своих кругах общения общались, а Бог нас всех вместе в одно такое общество привел, перемешал и сказал, вот это церковь. Любите друг друга, дополняйте друг друга, покрывайте немощи друг друга, несите друг друга. Однажды я стоял на библиотеке, ко мне подошел человек и стал со мной беседовать, а потом говорит, вот вижу, что вы хороший человек. Ну так вот он видит, плохо видит, видимо. Но он говорит, вижу, хороший человек. Почему же вы не православный? И я, знаете, вот думаю, как же ему ответить? Вот скажу, что, сейчас скажу, что вот ну там и так, он начнет спорить, а тут библиотека, сейчас люди будут слушать. Думаю, это так все будет долго. И я ему говорю, знаете, я не православный, потому что человек я слабый характером. Он не ожидал. Говорит, как это так? Я говорю, вы знаете, вот я такой человек, я не стал говорить, что я там пресвитер церкви, врагу, вот я такой человек, что я вот нуждаюсь в помощи очень сильно. Вот я приду на собрание, вот, и, например, допустим, или не приду на собрание, вот не приду на собрание, мне позвонит наш пресвитер и скажет, почему нет на собрании? А потом я в какой-то грех впаду, за меня вся церковь поститься начнет, и молиться за меня вся церковь начнет. Они меня будут поддерживать, понимаете, да? У меня какая-то трудность, они мне помогут. Если какие-то проблемы, они поддержат. Если что-то я тут не в ту сторону порулю, они меня поругают. Если буду унывать, они меня похвалят. Мне это очень надо. А к вам я приду, кто там меня поддержит? Я там сразу пропаду и все. Я говорю, вот если бы я был сильный, может быть, я там и выжил бы у вас. А так, я говорю, там один, кому я нужен? И вы знаете, он постоял, постоял, посмотрел, помолчал. А потом говорит, ты даже не представляешь, как ты прав. У нас, говорит, этого вообще нету. Друзья, а как же так? Ведь церковь, она как раз и нужна в том, что нам друг друга поддерживать. Иногда эта поддержка немножко болезненна, нам кажется, но это поддержка. И потом мы спасибо скажем. Друзья, благословение церкви в том, что мы друг за друга, друг друга ценим, не отделяем друг друга и помогаем друг другу идти в небо вместе. Иногда эта помощь в утешении заключается, а иногда эта помощь и в обличении заключается, а иногда в наставлении эта помощь заключается. А иногда в том, что за вас кто-то молится. Друзья, вот здесь молодежь сидит. Здесь нету пожилых людей, и бабушек, и дедушек. И кто-то сидит и думает, да я молодежь, я сильный, и такой, и сякой, и все такое. Друзья, а может быть, вот в вашей церкви есть какая-то бабушка, которая за вас поименно молится. Поименно. Я знаю, в одной церкви тоже одна бабушка была такая. Ну, она есть до сих пор. Она такая немножко, так необычная, так скажем. Вот, и ее, особенно в молодежи, как-то ее пренебрегают вот так вот, не сильно посещают, и не сильно там что-то, ей какую-то помощь оказывают и так далее, ну, как-то она на отшибе так живет. И когда я к ней пришел, приехал домой, к ней, и выяснил, что она, оказывается, за каждого ребенка, за каждого подростка и за каждого члена молодежи молится. И у нее есть день поста, вот она взяла месяц, и в этом месяце у нее день поста есть, помимо пятницы. И вот в этот пост она молится вот за этих и постится, а в этот пост за этих, а в этот пост за этих. Когда я это узнал, я удивился, для меня это было очень сильным, таким ободрением, и в то же время немножко стыдно стало за этой молодежь. Они ее пренебрегают, а за них она молится. В их жизни, может быть, какие-то благословения есть, Бог в их жизни что-то делает, им кажется, что это Бог их благословляет, а Бог вспомнил об Аврааме и вывел Лота, Бог вспомнил ее молитвы, и на ее молитвы отвечает, друзья, сколько за вас молится, сколько за вас, друзья, сколько благословений в вашей жизни, только потому, что за вас братья и сестры молятся, что за вас старцы постятся, за вас переживают, а вы теперь живете в этих благословениях и, может быть, никогда об этом не задумываетесь. На одном пляже вышла одна молодая семья, вот, и идет бабушка. Рано-рано утром идет бабушка, и отец говорит жене своей, муж своей жене говорит, вот нищенка ходит здесь, вот, ничего не будем давать. И она мимо проходит, и они даже от нее так стороночку осторонились. И потом на следующий день они опять пришли на пляж рано утром, и она опять идет. А потом они узнали, что она, оказывается, не нищенка. Она, оказывается, ходит по пляжу и собирает осколки бутылок, чтобы дети вот не порезались, которые на пляж придут утром. И когда они узнали об этом, им было очень стыдно. И они просили у этой женщины прощения. Они думали, что она никто и ничто и не нужна. Оказывается, она переживала, а вот только эти маленькие деточки порежутся о бутылке. Она утром приходила и собирала. Друзья, вот она красота церкви. Вот оно преимущество, благословение церкви. Мы друг друга дополняем. У вас в Америке здесь один человек, ему стало плохо на какой-то остановке, ему стало плохо. Там был врач. Оказалось так, что был рядом врач, человек, который знал, что делать. Или, по крайней мере, человек, который закончил какие-то курсы. И он начал делать массаж сердца, непрямой массаж сердца этому человеку. Но ему было тяжело, и подключились другие люди. И в течение, по-моему, 2 часов 21 человек попеременно сменяя друг друга, делали массаж сердца этому человеку. А потом, это было где-то в отдалении, там я не знаю, как это было, потом приехал, через, по-моему, пару часов даже приехала скорая помощь. Понадобилось 12 разрядов вот этого дефибриллятора, или как правильно его называть, чтобы вернуть к жизни вот этого человека. Друзья, но если бы не было вот этих 21 человека, он бы умер. Это тоже слабый пример того, что происходит в церкви. Никогда и никем нельзя пренебрегать. Никогда нельзя говорить, что я, это я, а вот они. Друзья, иногда в нашей жизни есть такое пренебрежение церкви, пренебрежение членам церкви. А мы не знаем, какую огромную помощь, какое огромное благословение в нашей жизни Бог оказывает из-за того, что есть они. Итак, друзья, второе, о чем я хотел сказать, очень большое благословение, что мы с вами разные, и это хорошо. Это очень хорошо, что мы с вами разные. Но если мы будем в одно... Посмотрите, здесь написано. При действии, в свою меру каждого члена. Все члены разные. У каждого своя мера. Кто-то может больше делать, кто-то меньше. Кто-то может проповедовать с кафедры, а кто-то может поехать на благовестие. Кто-то может помолиться, а кто-то может просто помочь кому-то что-то сделать. У каждого своя мера. Но когда все вместе делают, церковь растет и получает приращение самого себя в любви. Я не имею в виду растет количественно, хотя и количественно тоже. Она растет в первую очередь духовно. Друзья, и последнее, что я хотел сказать, и потом пригласить помолиться. Друзья, в Церковь Божия, благословение Церкви Божией в том, что в Церкви Божией жизнь. Так написано. «Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей». Друзья, это про людей, которые вне церкви. Они отчуждены, то есть удалены, оторваны, находятся вне жизни Божьей. А те, которые в церкви, они в жизни находятся. Они находятся там, где источник жизни и благословение жизни. Там жизнь. И этот уже момент где-то рассказывал. Мне почему-то такое ощущение, что я вам тоже это говорил. Оно может быть и так на самом деле. Друзья, жизнь, она состоит из трех составляющих. Это жизнь земная, жизнь духовная и жизнь вечная. И все эти три составляющие в церкви. Иногда кто-то скажет, нет, я согласен, что жизнь вечная, да, она... благословение церкви. И жизнь духовная тоже в церкви. Но жизнь-то земная нет. Жизнь земная, она вон, вокруг. Она там, в том городе или в том городе. Она там и там. Вот там жизнь. А у нас здесь не жизнь. Мы здесь только находимся в церкви и терпим все это, вот то, что происходит. Только потому, что хотим вечную жизнь. А все остальное, это, если бы не вечная, мы бы лучше там были. Друзья, я не так думаю. Я думаю, что и земная жизнь, благословение земной жизни, они тоже в церкви. Тоже в церкви. Когда я уверовал, мне было лет 18, как раз я закончил школу, поступил в институт, и вокруг меня были много 18-летних, 19-летних парней и девчонок. Вот мы все вместе общались, и я уверовал, и я им рассказывал о Боге. Ну, они относились ко мне довольно с уважением и не смеялись надо мной, но в то же время и серьезно сильно тоже не воспринимали. Только два человека из моего коллектива уверовали в Бога, а все остальные считали так, это... ничего особенного. И Денис, ну, у тебя вот выбрал эту сторону, эту стезю, а мы выберем эту стезю. И вот тоже приходило время жениться. И вот кто-то говорил, вот я на этой девушке женюсь, а у меня вот такая семья будет. И все были мечты, потому что это молодежь, они все любят мечтать. Но теперь мне 35 лет. С тех пор прошло, ну, чуть больше 10 лет, 12 лет. И я встречаюсь с этими же самыми людьми. Друзья, и все по-другому. Да, у кого-то жизнь более-менее сложилась, у кого-то хуже сложилась, я имею в виду материально. Но почти все, за редким исключением, говорят, как мы хотели бы сделать другой выбор. В этой земной жизни кто-то уже два раза развелся, у кого-то были попытки самоубийства, у кого-то было вот эта жизнь земная, не духовная, не вечная, эта земная жизнь у них несчастлива. Вот этот пример, который я, мне кажется, уже рассказывал, но еще раз расскажу. Когда я только-только пришел в церковь, там еще в городе Тольятти, это в Самарской области, и еще даже не покаялся, по-моему, и вот мы идем с одним братом с дома молитвы на остановку, и я ему говорю, брат, Стас его зовут, говорю, Стас, вот если вдруг вот ты умрешь, и окажется, что ничего этого нету, нету Бога, рая, вечной жизни, ничего нету, вот как ты? А он мне говорит, даже если и так будет, вот даже если так будет, то я хотя бы здесь, на земле, поживу как человек. Я говорю, что это означает? Он говорит, а где еще лучше жить? Посмотри, церковь, сколько друзей, сколько здоровых интересов, сколько всего хорошего, сколько благословений. Это здесь земные благословения. Я его послушал, и я понял, что да, так оно и есть на самом деле. Здесь, на земле. Вот я хочу хорошего друга найти. Где я его найду, хорошего друга? В церкви. Я знаю одного брата. Вот, он сейчас пресвитер церкви. Вот, и он говорит, его отец хотел жениться. Ну, был неверующий человек, отец. Хотел неверующий. Он хотел жениться. И он, знаете, куда пошел? К баптистам пошел. Приходит и говорит, я хочу жениться. А он говорит, а мы при чем? А он говорит, я знаю, что хорошие жены только у баптистов. А он говорит, ну извини меня, ему говорят, ты не можешь жениться, хорошая жена баптиста, но ты-то не очень хороший, поэтому мы тебе не отдадим. Он говорит, я сделаю все, что вы мне скажете, что-либо, я, чтобы это, вы меня замуж. И он говорит, вот покаешься, крещение приму. Он говорит, хорошо, покаюсь, крещение приму. Вот. Ну и так, сначала он формально это все, потом действительно уверовал, женился. Друзья, посмотрите, неверующий человек понимает, а где хорошую жену взять? У баптистов хорошую жену взять. Сестры, а где хорошего мужа взять? Тоже у баптистов. Баптистов их много. А в мире их вообще нету. Друзья, вот эта мысль. Даже земная жизнь, она благословенна в церкви. Даже земная жизнь. Вот я уверовал. Друзья, у меня появилась масса людей. И я первый раз поехал в детский христианский лагерь. Мне было 19 лет. И когда я приехал в христианский лагерь, а тогда я подрабатывал на одной работе. И когда я приехал с этого христианского лагеря, я решил на работе показать фотографии, но не успел, потому что у нас бухгалтерша ездила в Египет. И она уже заняла компьютер своими фотографиями, и весь офис смотрел ее фотографии. Но я тоже смотрел ее фотографии, как она в Египте. И вот она на пляже, и вот она опять на пляже, и вот она снова на пляже. И вот так она все время на пляже. А потом говорит, ну показывай свои фотографии. И я ей показываю, им показываю. Вот наш лагерь, вот наш поход, а вот нас, вот как у нас же проходит, все-все проходит. Они посмотрели, говорят, слушай, так у тебя интереснее, чем у нее. Друзья, и с тех пор прошло больше 10, вот уже сколько, 10, ну больше 10 лет прошло, моя жизнь насыщена. Насыщена поездками, насыщена общениями, насыщена друзьями. Чисто земная жизнь. Вот я бы ее ни на что не променял. Потому что благословение в церкви есть. Друзья, духовная жизнь, то же самое. У нас уже нет времени об этом говорить, но если бы мы задались вопросом, где нам иметь духовную жизнь, где нам приобрести силы духовные, друзья, только в церкви. Именно в церкви, вот в этом месте, я не имею в виду дом молитвы, хотя и дом молитвы тоже, но именно в церкви человек находит возрождение, находит силы победы над грехом. И именно в церкви человек находит в себе, вернее, находит того, тот источник, который дает ему побеждать его самого в первую очередь. И дает ему справляться с трудностями. Дает ему оживать. Только в церкви это. Других источников нету нигде. Ни в мире, ни в психиатрии, ни в каких-то там, сейчас очень много телефонов доверия. Нигде вот этого ничего нету. А в церкви это есть. У нас в прошлом году, там, или пару лет назад, ну, я, может быть, даже тоже где-то и слышали этот пример, покаялся один человек, он наркоман. Он такой наркоман, что у него даже ноги отказывали, он не мог ходить. И колол себе, уже не было денег, колол себе на парах бензина, там что-то варил, я не знаю, и вкалывал себе в руку. Друзья, что только с ним не делали. Его и туда, и туда, и туда, и все хуже было. Он пришел в церковь, покаялся, и сейчас этот брат, член церкви, через которого потом еще несколько человек уверовало. Друзья, вот так вот в жизнь, вот это в жизнь в церкви, духовная жизнь в церкви. Поэтому, друзья дорогие, есть у кого-то какие-то трудности. Вот сейчас такое слово современное, депрессия есть такое, да, вот у кого-то депрессия, у кого-то уныние, еще что-то. Друзья, вы должны понимать, что вы находитесь рядом с источником духовной жизни. Христос сказал, кто будет пить воду, которую я вам дам, тот не будет жаждать вовек. А еще он говорит, я пришел вам дать жизнь, а помните, как там дальше, да? Дать ее с избытком. Недавно в нашей церкви, в городе Ейске, где я живу, мы решили с церковью провести такой, как бы, изучить характер Господа. Вот какой характер у нашего Господа? Решили его изучить. И вот один из моментов мы отметили, знаете, какой характер в Господе? Он ничего не может делать, я прошу прощения за такое, может быть, дерзость, что он не может делать. Он ничего не может делать, ну, как бы сказать, вот сколько надо. Он делает всегда намного больше. Вот намного. У него такой характер, он делает больше. Написано, вот дать жизнь. Достаточно было. Я пришел дать жизнь. Достаточно, да? Я пришел дать жизнь и пришел дать ее с избытком. Написано, он делает... Вот если бы Христос сделал все, что мы просим, хорошо было бы, да? Хорошо. А он делает, чего мы просим, чего мы не просим и даже не помышляем. Вот он все тоже это делает. Друзья, вот сколько мы текстов прочитали в Библии, написано, все он делает, и делает это сверх. Вот такой у Бога нашего характера. И в духовной жизни то же самое. Однажды один человек сказал, я не надеялся, Иаков сказал, не надеялся видеть сына своего живым, а ты мне дал видеть и внуков моих. То есть Бог всегда больше дает. Если кто-то из вас еще в колебании находится, в переживании по отношению к церкви и так далее, друзья, не переживайте, Бог даст намного больше в духовном плане. И последнее, что я хотел сказать, друзья, это жизнь, вот благословение церкви, это жизнь вечная. Мы сказали, что благословение церкви – это жизнь земная, это жизнь духовная, друзья, и жизнь вечная. Христос некогда, Он придет за Своей церковью. Вот будет время такое, когда вся эта жизнь остановится. Ну, по-разному понимают. Кто-то считает, что будет тайное восхищение церкви, кто-то считает, что будет явное. В данном случае это не так важно. Но будет время, когда все это остановится. Это ход течения жизни, выплата кредитов, переживания в школе. Все остановится. И Христос скажет, вот моя церковь, пойдемте со мной. И тогда, друзья, вот сейчас мы сидим все вместе. А тогда, кто в церкви, пойдет с ним. А кто не в церкви, останется здесь. Он будет смотреть, и он говорит, я тоже хочу, тоже хочу. А все, ты не в церкви. А церкви Бог приготовил небесное жилище. Друзья, где я, там и слуга мой будет. Он много текстов в Библии можем найти, которые говорят о том, что вот это место Бог приготовил для своей любимой, дорогой, драгоценной церкви. Друзья, это тоже большое благословение. Мы с вами говорили о том, что, друзья, благословение церкви – это то, что глава у церкви есть. Мы говорили о том, что благословение церкви – это то, что мы разные в церкви, но одно целое. Друзья, и мы говорили о том, что благословение церкви – это жизнь в церкви. Знаете, когда мне было 24 года, я еще был не женатый. Последний пример, один из последних примеров, и заканчиваю. Когда я был еще не женатый, и когда 24-25 лет, это тот возраст, когда уже все начинают говорить, а когда ты женишься, а вот мы слышали, у тебя уже свадьба, и так далее, и так далее. Ну, я думаю, что кому-то знакомы эти переживания. Вот. И уже люди на меня смотрят только исключительно не как на человека, как на жениха, вот это такой вот момент. И вот я все думал, а что жениться, еще время есть, еще молодой, и так далее. И вот как-то сомнения, может сейчас жениться, а может потом жениться, а может быть через год. Вот эти мысли меня одолевали. И тогда я первый раз в жизни встретился с Николаем Степановичем Туняком. И как-то мы в Самаре, это было дело. И он мне говорит, как тебя зовут, и так далее. Я говорю, Денис. Он говорит, а ты женатый? Я говорю, нет. И он сказал слово, которое было больше, чем уговоры всех остальных людей вместе взятых. Он говорит, а чего не женатый? С женой лучше. И ушел. И я думаю, а чего действительно я не женатый? Если с женой лучше. Друзья, вот у нас недавно было собрание в городе Ейске. И я этот пример вспомнил. Было воскресное собрание. Обычно мы, знаете, как призываем к покаянию? Ну, вот обычно там пойдем гимн какой-то очень печальный, да, такой, чтобы все поплакали. Вот на чувства такие, все. И все. А я, не было у меня такого настроения, и в церкви не было настроения такого. Я говорю, брат, и я сказал этот пример. Я говорю, друзья дорогие, вот я этот пример рассказал для того, чтобы сказать, что кто-то из нас сидит вот в рядах и думает, покаяться мне или не покаяться. И думает, потом покаюсь. Через месяц, а может быть не надо, а может быть еще что-то. И я вот такому человеку хочу сказать, а что ты думаешь, со Христом лучше? Вот как мне сказали когда-то, а что ты думаешь, с женой лучше? Вот, друзья, вот я вам скажу, если кто-то еще размышляет, а может быть не надо в церкви, а может быть не надо в церкви. Друзья, не надо думать. Нету ни одного недостатка, ни одного минуса нету, чтобы быть в церкви. Плюсов огромное количество, а минусов вообще нету. Я не знаю ни одного человека, ни одного, хотя многих людей вообще-то знаю, которые... Сказали бы, ты знаешь, вот я вот поддался вот на эту вот пропаганду, уверовал, покрестился, вот теперь член церкви и жалею об этом. Нет таких людей. Друзья, все люди, которые вошли в церковь, говорят, слава Богу, я так рад, такой доволен. Жалко, что я раньше этого не сделал. Друзья, поэтому я хотел бы сегодня тоже предложить покаяться. Покаяться тем, кто еще вообще не в церкви. Кто еще, может быть, только думает и взвешивает. Кто еще ни разу не каялся. Покаялся тем, кто может быть в церкви, но не в церкви. Такие тоже бывают. Они в церкви формально, а в церкви их нету. Друзья, а думать, покаяться или не покаяться, оно не надо думать. Потому что лучше быть в церкви. Я привел вам три причины, почему лучше быть в церкви. Если бы у нас было еще часа четыре, я бы привел вам еще несколько причин, не менее весомых. Друзья, благословения церкви, они безграничны и безмерны. В церкви быть лучше, чем быть вне церкви. По всем критериям. Поэтому, друзья, я сейчас предлагаю помолиться. Ну, всем нам помолиться. А если у кого-то будет желание покаяться, вы можете это сделать. Я думаю, что у вас, как и у нас, принято выходить вперед, склонить колени свои и сказать молитву покаяния. Не хочу никого убеждать, не хочу давить на эмоции. Но я понимаю так, что любой разумный человек, он должен понять, в церкви лучше. Да благословит вас этим Бог. Давайте склоним колени наши и помолимся. Аминь.